Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Марвин Хэмлиш, король мюзикла. Место критика в современной культуре. Музыка киногерой. Сияние, сумасшествие и музыка. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Традиционный вопрос, Соломон. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее не говорят, на Бродвее вспоминают с большим сожалением об утрате, недавнем уходе из жизни Марвина Хэмлиша, знаменитого композитора американского. 40 бродвейских театров отметили это событие тем, что погасили огни на минуту. Должен сказать, что для Бродвея, где очень дорожат рекламой, это колоссальной силы жест. Но Марвин Хэмлиш был для Бродвея и для широкой американской аудитории неким олицетворением успеха.
Он получил 3 «Оскара», 4 «Эмми» и 4 «Грэмми».
Вообще людей, которые получили сразу «Эмми», то есть телевизионную премию, «Грэмми», то есть премию за звукозапись, «Тони» — это театральную премию, и «Оскаров» — таких всего 11 человек. Но вдобавок еще Хэмлиш получил пулитцеровскую премию. А вот таких, которые еще и пулитцеровскую премию вдобавок...
То есть эстетскую премию.
Да, их всего 2. Он... И один из классиков американского мюзикла Ричард Роджерс. Так что по количеству премий Хэмлиш, как вы видите, все рекорды побивает. Он, например, в один год получил 3 «Оскара». Такой рекорд был только у Билли Уайльдера, знаменитого американского кинорежиссера. Причем он получил его за музыку к кинофильму «The Sting», который в российском прокате назывался «Афера». И 2 «Оскара» за фильм «The Way We Were», который по-русски назывался «Встреча двух сердец». Это режиссер Сидни Поллок, и играли там Роберт Редфорд и Барбара Страйзенд. Он вообще очень честно сотрудничал с Барбарой Страйзенд, и она откликнулась на его смерть чрезвычайно прочувствованными словами.
При этом, когда она услышала песню, которую он сочинил для этого фильма, она сказала, что она слишком простая для того, чтобы ее петь. И он уговаривал долго ее исполнить именно этот номер, который стал шлягером, и, по-моему, это одна из самых знаменитых и успешных песен, которую исполняла Страйзенд.
Но самым знаменитым произведением Хэмлиша для Бродвея является, несомненно, мюзикл «A Chorus Line». По-русски этот мюзикл называется «Кардебалет», хореографом которого был Майкл Беннет, и который стал одним из самых неожиданных и одновременно долгожительных, если угодно, произведений, которые когда-либо появлялись на Бродвее, потому что поставили его в 1975 году, а в 1983 году этот мюзикл побил рекорд продолжительности пребывания на бродвейской сцене, и еще после этого 7 лет продолжали его показывать, все ту же постановку. Сюжет этого мюзикла очень прост. И вообще, должен сказать, что вот Майкл Беннет, создавая его, пошел против абсолютно всех правил создания мюзикла, которые были накоплены за более чем столетнюю его к тому времени историю. То есть, это было представление о том, что 25 человек из кардебалета претендуют на 8 мест в новом мюзикле, выходят один за другим на авансцену и рассказывают воображаемым людям из комиссии, которая отбирает кандидатов, о себе и о том, почему они хотят быть в этом мюзикле, что они могут туда привнести. А в конце, в финале, значит, остается вот эта восьмерка, и они исполняют заключительную ударную балладу. В этом мюзикле нет ни декораций, ни костюмов, ни антрактов, и самое главное, там никогда не было звезд. Этот мюзикл делал звезд из своих участников.
Знаете, именно на этом я и попался. Ко мне приехала в гости старая приятельница еще со школьных времен и попросила ее показать самый знаменитый мюзикл в Америке. Ну, куда я мог ее повезти? Конечно же, на кардебалет, потому что это и есть визитная карточка Бродвея. она в ужасе была, говорит, она мечтала увидеть оперетту, где будут сказочные костюмы, сказочные декорации, где будут те звезды, которых она видала в Голливуде. Вместо этого ей показали репетицию. Все ходят в каких-то кальсонах. Все это выглядит совершенно затрапезно. Единственное, чем я ее утешил, я сказал, что вот ты любишь Дега. Дега никогда не показывал готовых спектаклей. Он показывал всегда репетицию. Он всегда показывал кусочки чего-то, но никогда ничего готового. Потому что процесс интереснее результата. Этим я ее убедил, но я думаю, что спас ситуацию, конечно, композитор, музыка которого к этому мюзиклу абсолютно не забываем.
И мы проиллюстрируем это фрагментом из этой заключительной баллады Марвина Хемлиша к мюзиклу «Кардебалет» под названием «One, один». Дирижирует Дон Пиппин, лейбл «Дека».
Nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. No. One moment in her presence, and you can't forget the rest. For the girl is second best to none.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем еще говорят на Бродвее?
На нем, мне кажется, спорят, как всегда.
Да уж, действительно, в Нью-Йорке полемика – национальный спорт, я бы сказал.
Такой город полемический. И спорят о роли критики, причем специфически роли критики в оценке явлений современной культуры.
Недавно по этому поводу была опубликована любопытная статья в «Нью-Йорк Таймс», которую подхватили же критики «Нью-Йорк Таймс». Суть этой полемики заключается в одном. Нужна ли критика вообще? Какое место критика в современном мире? И я понимаю, что это очень болезненная проблема, потому что в связи с распространением интернета...
Да, все теперь критики.
Наступила инфляция критики. Критиков слишком много, и поэтому слишком мало. Потому что многие крупные газеты, переживающие тяжелый экономический кризис, увольняют своих критиков и вместо этого берут из интернета, потому что каждый человек оставляет свое мнение в интернете, и оно становится... предметом обсуждения, заменяет профессиональное суждение.
Вы знаете, я должен сказать, что это катастрофа. Я ощущаю это как катастрофу даже не как человек, который профессионально занимается культурой, а как ее простой потребитель. Потому что если раньше были какие-то авторитетные фигуры критиков, к которым я мог обратиться для того, чтобы, условно говоря, посоветоваться с их мнением о том или ином новом произведении культуры, будь это фильм, или же роман, или же музыкальное произведение, сейчас таких авторитетных фигур становится все меньше и меньше. А вместо них идет вот этот вот сплошной поток интернетских мнений, в котором одно зачеркивает другое. И поскольку я не знаю этих людей, они ведь в основном анонимны, безымянны, то их мнение, даже если они выражены грамотно, что тоже, кстати, бывает не так часто, то я не знаю, могу я доверять этому человеку? Нет.
Это великая демократическая революция культуры, которая, по-моему, способна ее погубить. Но беда еще и в том, что в такой ситуации теряется такая масса, она так велика, что профессиональное мнение заменяется мнением толпы. Но ведь критики для того и нужны, чтобы противостоять толпе. Вы знаете, Бродский однажды сказал, что главное суждение о книге является суждением человека, которого я уважаю. Если он мне посоветовал эту книгу прочесть, то я прочту. Ничего более важного он не знает в своей жизни. И я тоже, потому что, ну, скажем, то, что Бродский советовал читать, так и я и читал. И это вполне естественно. Критика, собственно говоря, для того и существует, чтобы направлять вкусы и просвещать массы, а не следовать за ними. И в этом отношении критика никогда не была демократическим институтом. Мне кажется, что это очень большая и болезненная проблема.
И должен сказать, что таких критиков, к мнению которых можно было бы прислушаться, которые успели завоевать себе этот авторитет, которые имели возможность завоевать этот авторитет, у которых была площадка для этого, их становится все меньше и меньше.
Потому что площадки становятся все меньше и меньше. И, конечно, вот «Нью-Йорк Таймс» еще осталось. Но вообще, в принципе, этого мало. И сами критики, сами по себе, они тоже не понимают, куда им идти, потому что критика ведь в разные эпохи и в разных странах, в разных культурах играла разные роли. Вот, скажем, во Франции в XIX веке каждая выставка, салон сопровождалась подробным критическим разбором каждой картины. В Англии времен Черчилля каждая политическая речь в парламенте сопровождалась подробным критическим разбором. В России каждое литературное произведение сопровождалось огромным, подробным разбором, таким, как писал Белинский, по 40, по 60, по 80 страниц. И, конечно, вот такие вот огромные критические опусы, они свое отжили. Но, тем не менее, критика в какой-то форме должна существовать. И мне кажется, что сегодня на место вот такого профессионала критика приходит фигура критика широкого профиля, критика культуры как такового. Сьюзен Зонтак была такой, мы недавно говорили о подобных лицах. Но для того, чтобы занять такое место, человек должен быть универсально образованным и всесторонне развитым и способным заинтересовать читателя настолько, что его тексты должны быть не хуже, чем те тексты, которые он оценивает. Не согласны ли вы?
Абсолютно я с этим согласен. И вот в качестве примера вот такой уходящей натуры я могу назвать американского критика австралийского происхождения Роберта Хьюза, недавно ушедшего из жизни, который с 1970 года был постоянным критиком в журнале «Time», и в этом качестве завоевал огромное уважение и своих коллег, и достаточно широкой аудитории.
Он писал о современном изобразительном искусстве, что, по-моему, безумно трудно сделать, потому что сначала это искусство надо найти было.
Да, но он очень интересно себя позиционировал. Он, например, лучше всех написал и об истории, скажем, искусства в Австралии, но также об истории Австралии как таковой. Его книга о том, что Австралия, собственно говоря, страна, которая родилась как огромная колония, куда ссылали заключенных. Вот как страна, все абсолютно без исключения, можно сказать, первые поселенцы, которые были так или иначе отщепенцами в своем обществе, это очень интересная тема. И Хьюз ее решил в книге 1987 года, которая стала бестселлером и до сих пор является образцовой. Он также активно участвовал в видео-жанре, сделав в 1980 году популярную серию на BBC под названием «Шок нового». Это была серия о истории искусства 20 века. По ее материалам этой серии была издана книга Хьюза. Опять-таки, для меня до сих пор эту книгу, то есть уже больше 30 лет, рекорд, который никто не побил. Это лучшая книга о искусстве 20 века, так же, как перу Хьюза принадлежит, на мой взгляд, лучшая книга по истории американского искусства, которая вышла тоже как спутник к телевизионной серии в 1997 году. Он также писал и истории городов. Да, Барселоны, есть... Рима.
Вы знаете, с этой книжкой «Барселона» у меня связано просто очень приятное воспоминание, потому что я поехал в Барселону, вооружился этой книгой и пошел по тем местам, где он был, и сравнил свои впечатления, и понял, что я бы с ним не отказался провести время в Барселоне или в Риме, которому он посвятил свою последнюю книгу. Она вызвала огромный интерес, это, к сожалению, была его последняя работа. Но вообще, в принципе, то, о чем вы говорите, это и есть как раз прообраз такого человека, которого я вижу как критика, создающего литературу. Знаете, Далаток этот сказал, что филолог смотрит литературу с одной горы, а критик с того же дерева. И в этом отношении не так уж велика разница между объектом и субъектом в этих двух профессиях. И, конечно, вот такая вот универсальная фигура по-прежнему, даже более чем раньше, нужна современному обществу.
Бесспорно. А хочу добавить я еще вот что. Вы говорили о Барселоне, но он ведь еще написал книгу о Гойе, великом испанском художнике, тоже связанную, кстати, с телевизионной серией. И поэтому я покажу опус испанского композитора Энрике Гранадоса, который называется «Гойески», то есть фортепианная музыка, вдохновленная картинами Гойи. Этот фрагмент называется «Разговор у окна», и прозвучит он в исполнении испанской пианистки Алисии де ла Роча, лейбл «Лондон».
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музыка как киногерой.
Сегодня мы поговорим о фильме «Шайн. Сияние» 1996 года. Тоже фильм австралийский. Мы только что говорили о Роберте Хьюзе, критике из Австралии. Этот фильм австралийский. Сделал его австралийский же режиссер Скотт Хикс. Фильм прошел с большим успехом в Соединенных Штатах в свое время. И исполнитель главной роли в этом фильме Джоффри Раш получил Оскара в 1997 году за то, что он играл австралийского пианиста Дэвида Хельфготта, человека очень необычной судьбы.
Интересно, что в нашем цикле «Музыка киногерой» мы обычно говорим о музыке, которая является киногероем. Но в данном случае уже не только музыка, но и герой является музыкантом.
Да, музыка тоже, мы об этом скажем немножко позднее. С этим Дэвидом Хельфготтом произошла следующая история. Он был вундеркиндом. У него был отец, который, естественно, пытался каким-то образом дарование своего сына развить. И вот о роли отца существуют разные мнения в связи с этим фильмом. В фильме он изображен таким деспотом, который доводит своего сына до безумия. Или, во всяком случае, прикладывает значительно к этому руку. Эта точка зрения оспаривается. Говорится, что он был просто таким властным папашей, но такой ужасной роли в жизни сына не сыграл.
Я только что прочитал, что каждый отец в Америке республиканец, а каждая мать демократ.
Это очень смешно. Когда этот фильм вышел, вот этот Дэвид Хельфготт, которого Джеффри Расс замечательно, по-моему, сыграл, очень похожи. Они очень похожи вообще, их действительно можно иногда было бы спутать. Фильм очень большую сообщил популярность Хельфготту как пианисту, и он получил возможность выступать в самых лучших концертных залах мира, в том числе и в Карнеги-холл, куда он приехал, выступил, и должен сказать, что получил чрезвычайно сдержанную оценку со стороны критиков. И действительно, ни его техника не является безупречной, ни это не отличается особой такой глубиной интерпретационной. В концерте он рычит, мычит, шепчет что-то такое, то есть то, что этот человек ментально нестабильно, это совершенно ясно. Он проехался так несколько раз по всему миру. Главным, как бы, его коньком стал фортепианный концерт Рахманинова номер 3, который в этом фильме так именуется «Рак-фри», то есть третий Рахманинова, и который, как бы, представлен совершенно справедливо, как вот некий такой высочайший барьер, который только и может взять пианист. И нам предлагается поверить в то, что вот настоящий Дэвид Хельфготт вот этот барьер взял каким-то совершенно необычайным образом. Это скорее не соответствует действительности, хотя Хельфготт в итоге сделал две записи этого концерта, но он возвратился к себе в Австралию, где продолжает регулярно выступать. Вот только-только в прошедшем месяце я специально посмотрел на его концертное расписание. Концерты по Австралии, причем билеты все распроданы. Публике все это очень нравится. Критикам не нравится, а публике очень нравится. И вы знаете почему? Потому что в сущности в этом фильме речь ведь идет не о музыке. Музыка – это здесь только символ вот такой схватки человека с судьбой со своей. Это фильм о том, как преодолеваются жизненные препятствия. И для меня ближайшей параллелью в искусстве и в кино, в частности, является знаменитая в Советском Союзе книга «Поезд о настоящем человеке», где речь шла о преодолении безногим летчикам вот этого препятствия.
Я всегда считал, что из книги может получиться роскошный голливудский блокбастер. Однако не зря в этом фильме речь идет именно о музыке. Музыка всегда была связана с безумием, потому что она слишком близко подходит к интимной жизни нашего интеллекта. И начиная с Орфея, музыка всегда представлялась чем-то опасным. Вы помните, что Платон хотел изгнать поэта-музыканта из своего идеального государства? Вы согласны с тем, что музыка приближает нас к безумию?
Нет, я совершенно с этим не согласен. И вы знаете почему? Во-первых, музыка – это занятие, которое требует абсолютного здоровья от человека, который занимается этим. Есть примеры композиторов знаменитых, того же самого Роберта Шумана, которые становились безумными, или Хуга Вольфа, который тоже окончил свою жизнь в сумасшедшем доме. Но на этом их карьера музыкальная и заканчивалась на том, что они сходили с ума, функционировать в качестве либо композитора, либо исполнителя, и быть при этом безумным, это чрезвычайно затруднительно, потому
что... можно сказать, что музыка сводит с ума.
Она может сводить с ума слушателей, но исполнителя она не может свести с ума, потому что в этот момент он прекращает свое существование. Исполнительская деятельность, коли мы о ней говорим, требует таких физических усилий, такой энергетики, вот эти передвижения, особенно в современной ситуации, с одного конца земного шара на другой, постоянное проживание вот в этих вот страшных, холодных, мертвых отелях. Ты выходишь на сцену, ты выкладываешься. После этого хорошо, если к тебе подходят и тебя поздравляют. В этот момент у тебя нет сил, ты хочешь быстрее добраться опять-таки до своего отеля. Когда ты добираешься до своего отеля, ты в абсолютном одиночестве опять, в чужом месте. И тебе опять нужно садиться на какой-то самолет и опять куда-то лететь. Жизнь исполнителя, на самом деле, успешного, такова, что ей не позавидуешь. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед этими людьми, перед их энергетикой, перед их силой и перед их увлеченностью своим делом.
Соломон, в фильме идет речь о третьем концерте Рахманинова. Я очень хорошо знаю, потому что это любимая музыка моей мамы. Она гладила отцу рубашки всегда под этот концерт, и я его на всю жизнь запомнил. Но почему именно это произведение выбрано авторами фильма?
Оно выбрано как бы в соответствии с биографией вот этого пианиста Хельфгота, потому что он действительно победил на одном из локальных региональных соревнований на лучшее исполнение этого концерта. И музыка чрезвычайно эмоциональная, конечно.
Очень сложно для исполнения?
Да, очень сложно и требующая колоссальных тоже усилий. И она является замечательным символом. Вообще, музыка Рахманинова звучит с экрана великолепно. И не только в этом одном фильме. Есть фильм «Brief Encounter», да, «Короткая
встреча». Мерлин Монро, помните?
Да.
Где именно Рахманинова играет в этой смешной,
Рахманинов забавной действует абсолютно безотказно, когда он звучит с экрана. Это сразу тебя заливает какая-то эмоциональная волна.
То есть есть какое-то родство между широкой музыкой Рахманинова и сентиментальным Голливудом, да?
Абсолютно. Они друг друга обожают, на самом деле. Этот композитор и эта кинопромышленность, при том, что это абсолютно не лишает Рахманина его величайших достоинств, его такая вот популярность. Но у Хельфгота действительно это имело место. Как я уже сказал, до сегодняшнего дня самыми знаменитыми его записями являются записи третьего концерта Рахманинова. И отрывок из одной из этих записей, взятый нами с YouTube, мы сейчас вам и покажем. Дэвид Хельфгот исполняет третий фортепианный концерт Рахманинова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!